Самые слабые и изможденные гребцы ухватились за выброшенные из галер бочонки и тоже, как видел Ихша, чувствовали себя неплохо. Многие почему-то улыбались. Одновременно с этим каждая галера спустила на воду по две лодки с офицерами и немногочисленными воинами-надсмотрщиками. И только теперь Ихша наконец обратил внимание на то, что галеры постепенно погружаются в воду. «Какая изощренность! Какая бессмысленная изощренность!» — подумал Ихша, перемалывая финики челюстями. Он не сомневался в том, что цепь и ее стопорные механизмы смогут выдержать тяжесть не только 4, но и 10 галер. Впрочем, это не столь уж важно, потому что сейчас Варанского флота не станет. Ихша был прав. Цепь могла выдержать тяжесть даже 20 обычных деревянных галер, а раз так, то ей была не страшна и тяжесть 4 галер-прорывателей, несмотря на то, что эти корабли специально были снабжены внутренней обшивкой из свинцовых пластин и имели дополнительный чугунный балласт в носовой части. Самостоятельно передвигаться галеры-прорыватели могли с большим трудом. Гребцы полностью выбивались из сил за полдня, и от самого нового Ордоса их волокли на буксире другие корабли. Альсим, парарцент с опоры единства, и с ним 9 лучших аррумов от всех опор, обнажив облачные клинки, пристально следили за погружением галер. Их кормовые части уже скрылись под водой и, по всей вероятности, вскоре должны были уткнуться в сравнительно близкое дно, а носы, удерживаемые якорями, все сильнее задирались вверх. Исполинская цепь, натянувшись, с натужным скрежетом провисла почти до самой воды, но не поддалась. И вот тогда пришло время для стиха отягощения. Первую формулу произнес Альсим, вторую подхватили 9 аррумов, а чеканные слоги третьей были выплюнуты в надменный медный лик багряного порта тысячами глоток офицеров, солдат и матросов со всех варанских кораблей. «Да ты тяжелеешь, Гвитар, ты тяжелеешь, да! Нет, не подняться тебе, не подняться вовек, нет!» «Да, ты впиваешь свинец, набираешь свинец, да!» 10 облачных клинков в руках Альсима и аррумов стали матово-серыми и сами собой уткнулись в доски палубы. Они тяжелели с каждым словом. Стих совершался. И снова Альсим, который один среди всех офицеров свода умел правильно растягивать слово «ключ» в 3 неповторимых тониках, словно бы пропевая его, «Гуитар! Гвитар, отыми у небес долю тверди и звезд, Гвитар!» И с ним 9 аррумов. «Час сохрани для себя, эту тяжесть хранить час!» И вся веселящаяся солдатня, для которой это вроде деревенских игр по весне, и все серьезные офицеры свода равновесия, и все офицеры голубого лосося со скептическими ухмылочками. «Стань, словно камень и ртуть, меж собою сошлись. Так». Облачные клинки разом вывернулись из рук и упали на палубу. Ни Альсим, ни аррумы были больше не в силах удерживать потяжелевшую сталь. Облачные клинки вняли стиху отягощения и отдали свое понимание тонущим галерам. Магическое слово «ключ» «гвитар», вырубленное на каждой чугунной болванке в трюмах галер-прорывателей, озарилось ровным фиолетовым светом. Этого Альсим и его люди видеть не могли. Они увидели другое. Бастионы-маяки на пирсах вздрогнули, как быки под ударом бича. Из подземных галерей на поверхность выплеснулся и раскатился над гаванью треск, глухой перезвон — и скрежет искалеченных шестерней. А потом 2 змеями из бастионных отворов вырвались концы лопнувшей цепи, и она, лязгая беснующимися звеньями, полностью исчезла под водой, увлекаемая на дно 4 галерами, которые теперь весили как 40. От мостика флагманского корабля сиятельная княгиня Сайла, на котором стоял Альсим, до террасы Ихши по прямой было всего лишь 1,5 лиги. И теперь ничто не препятствовало мощи свода равновесия в преодолении смехотворного расстояния разделявшего облачные клинки и сердце желтого дракона. Ихша поперхнулся последней косточкой финика и теперь бессильно хрипел, призывая на помощь телохранителей. Он был в гневе и в ужасе. Почему на варанцев до сих пор не обрушился подводный гром, хотя сигнальные трубы ревели так, что из 5 медных курганов могли подняться не только мертвые грюты, но и все их овцы, козы, лошади? Как сволочи смогли сокрушить несокрушимую цепь Эгина Мирного? И что делать теперь? Что делать перед лицом колдовской мощи свода равновесия, в то время как багряный порт окружен со всех сторон? Желтый дракон, удушаемый финиковой костью, не видел, что за его спиной этот непростой вопрос секретарь жезла обсуждает знаками с телохранителями. Когда-то эти громилы из красногребенчатых чувствовали в Ихше всеподавляющую силу, и души в нем не чаяли еще с тех времен, когда он был пламени равным во дворце аретов. Но с тех пор, как помыслами и душой Ихши завладел Афах, они потеряли любовь к своему хозяину. Остался только страх, вспыхивающий в них с новой силой всякий раз, когда их глаза встречались со жгучим, неистовым взором Афаха. И вот теперь все складывается как нельзя хуже, а в довершение ко всему хозяин подавился фиником. В точности, как тогда, 7 лет назад. Тогда Афах первый раз был принят Ихшей без обычных насмешек, а Адорн, тогдашнее правое крыло, едва не поплатился жизнью. Но теперь нет ни Адорна, ни Афаха. Оба очень далеко, и никто не знает, что стряслось с ними в Наирнском проливе. Зато варанцы близко, очень близко, и их много. Через полчаса, почти без кровопролития, рассеяв солдат береговой стражи, Альсим, его избранные аррумы и 5 сотен лососей вошли в малолюдный дворец наместника северо-восточной провинции. Большинство слуг успело попрятаться. Когда они проходили через тенистый внутренний двор с анфиладой роскошных фонтанов, прямо навстречу Альсиму выскочила ошалевшая девчонка. Из всей одежды на ней были только малиновые грюцкие шаровары. Она ойкнула и хотела бежать, но тучный и с виду неповоротливый Альсим ловко схватил ее за локоть. Лососи одобрительно заржали. Молодой Аррум опоры единства, еще совсем недавно возглавлявший стражу сиятельный, а на время экспедиции свода подсунутый Лакхой прослеживать за Альсимом, обернулся и погрозил шумным лососям кулаком. Дескать, не в бардак пришли, а в столицу провинции враждебной державы. «Ты кто будешь?» — осведомился Альсим. Пойманная девчонка наконец догадалась символически прикрыть внушительную грудь ладошкой, расплакалась и отрицательно замотала головой. «Ты понимаешь по-варански?» Та зарыдала еще громче. Альсим вздохнул. Лающий грюцкий говор он на дух не выносил, не говоря уже о корявом наречии Тарнауна. «Ты это, немного болтай, говори, Асхар Бергенна!» — рявкнул он. Девчонка подняла на него удивленные и не столь уж заплаканные глаза. «Болтай немного. Тогда топай, веди, где есть здесь желтое драконство, Шелол бы его разодрал!» Расхожую хулу Альсим изрыгнул, разумеется, по-варански. «Кто здесь желтый дракон?» Настороженно поводя облачным клинком, вопросил Альсим на ненавистном корявом наречии Тарнауна, которым, впрочем, по долгу службы владел в совершенстве. На террасе было 5, точнее 6. 4 здоровенных бородатых воинов и тощий гражданский с вязанкой железных грифелей у пояса. 6, которого Альсим не засчитал вполне оправданно, ибо взор Аурума недвусмысленно свидетельствовал о его кончине, лежал близ балюстрады, ограждавшей террасу. «Желтый дракон подавился косточкой финика», — сказал один из бородачей, потирая сочащуюся кровью прокушенную руку. «Вот как!» — ухмыльнулся Альсим. «Разрешите взглянуть?» «Извольте!» — с готовностью залебезил гражданский, жестом радушного хозяина, приглашая Альсима подойти к обмякшей горе мяса, которая еще совсем недавно звалась Ихши. Лососи наводнили террасу, держа на всякий случай оружие наготове. Многим из них еще не верилось, что с багряным портом все вышло в действительности столь просто, как уверял Альсим на военных советах. Ведь чем блистательней план, тем реже он притворяется в жизнь. Альсим вгляделся в посиневшее дутловатое лицо Ихши. закатившиеся глаза, вывалившийся язык, розовая пена на губах, кровь на подбородке. Альсим скользнул взглядом по шее желтого дракона. А вот и синие следы пальцев доблестного телохранителя. Могуч, однако, был этот Ихша. Прокусил мужику руку. Это надо ж было так исхитриться. «Похоже, люди тут у них исключительно понятливые», — удовлетворенно подумал Альсим, поднимая глаза на гражданского. «Ну а ты кто будешь? Небось, секретарь жезла?» «Точно так», — кивнул тот. «Это хорошо, что секретарь. А где крылья дракона?» Альсим, в общем-то, знал ответ на этот вопрос, но хотел услышать подтверждение своим догадкам из уст персоны, приближенной к наместнику. «Так ведь флот повели. И Адорна Генан, и Афах Генан». «Генан, хренан», — пробормотал Альсим по-хозяйски, оглядывая секретаря с головы до ног. Парарценц был очень доволен. «Я хочу, чтобы вы знали. Я всегда был против войны с Вараном», — неожиданно выкрикнул секретарь жезла.
«Ихша в последние годы совсем сбрендил на пару со своим буйным лекаришком».
«Я тебе верю. Я тоже всегда был против войны с Вараном», — сказал Альсим таким тоном, что расхохотались даже телохранители, хотя они сейчас имели все основания дрожать за свои шкуры. «И я очень признателен лично тебе, что бешеный пес наконец удавлен. Да и твой император Юта Арет скажет тебе спасибо за то, что удалось наконец избавиться от этого вероломнейшего слуги двух господ». Этого секретарь не понял. Этого не понял никто. Повременив немного, чтобы сполна насладиться недоумением секретаря и тех аррумов, которые понимали язык южан, Альсим без замаха дважды полоснул облачным клинком по левой руке Ихши. Совершенно не смущаясь, он присел рядом с телом Ихши, запустил пальцы в рану и, немного покопавшись в ней, ловко выдернул окровавленный прямоугольник размером с пластину от железного пехотного панциря.